Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас 20 февраля 2023 года, и тема «Чего ожидать от послания Путина?» Имею в виду, что завтра оно должно быть произнесено, где-то, по-моему, в 12 часов в гостином дворе. И поскольку к нему идет такая торжественная информационная накачка, сколько уже часов, минут и секунд осталось до этого, так сказать, эпохального события, то самое время порассуждать о том, а чего нам, собственно, ждать от этого эпохального события, что мы должны услышать. Ну, с моей точки зрения, мне бы, конечно, хотелось, поскольку это послание будет посвящено специальной военной операции, я выражаюсь в официальных терминах, да, и, так сказать, уже на фоне ее всему остальному, международной ситуации, экономической ситуации в стране, мне хотелось бы в первую очередь, конечно, в этом послании услышать ответ на вопрос, а что, собственно, 8 лет клювом щелкали? Вот как бы почему, чем объясняется то, что в течение 8 лет, Карл, то есть это за 8 лет тут можно, так сказать, дети уже родятся и в школу пойдут. Понимаешь, вот это время почему-то приходила долгая и светлая мысль о том, что надо ввести, так сказать, специальную военную операцию. Поделиться этими мыслями, что ли? Чего 8 лет так стесняло? Не совсем была понятна нацистская природа режима, так сказать, еще, которая была видна в 2014 году, о чем мы, кстати, в 2014 году и говорили, ну, в частности, я. Так, или, так сказать, это так долго доходило, как за жирафа? Или какие-то были сдерживающие факторы? Какие? Ну вот просто страна об этом хочет узнать. Не я лично, а вообще вся страна задается вопросом. А вот что, собственно, в течение 8 лет? И что, главное, на 8 лет, через 8 лет случилось? Вот 24 февраля прошлого года. То есть вот до этого, до 24 февраля все было ништяк. А вот после 24-го что-то там щелкнуло, сказало, ептыть. Чё ж мы тут вот, когда в это время? Пожалуйста, Вадим, да, что ты хочешь добавить?
Ну, действительно, так как уже у патриотической оппозиции возникает очень много вопросов, и не только, даже у простого народа об этом буквально говорят, ну, люди все, куда там не придешь, не то, что там только об этом судачат, но если этот вопрос поднимать, так или иначе, то вроде как так, все Россия, но сразу возникают вопросы и про 8 лет, и вообще про ситуацию. Не знаю, это сейчас так, можно говорить или нельзя такие вещи говорить, но тем не менее, я думаю, что огромная ошибка, если как раз Путина об этом ни о чем не скажет. И я думаю, это федеральное собрание именно за этим, собственно говоря, созывается, что как бы, как и в случае с пенсионным возрастом, успокоить людей, что, знаете, действительно, и действительно, какое будет объяснение всему этому сделано. Я могу лишь только предположить, что будет сказано, что, ну, не подходила та ситуация, что надо было подготовить армию. Что еще можно такого ответить?
А? Вадим, 8 лет готовить армию? Тут армия за 4 года, извините, в определенную эпоху прошла всю Великую Отечественную войну от Москвы до Берлина. Сколько ее готовить и где, простите, в каких тренировочных лагерях,
что ли? Ну, простите, это другие люди были, это другая страна, это другое время, уже несколько поколений с тех пор сменилось, поэтому, конечно, это другая армия. Это, безусловно, это как,
другая.
Есть корабль?
Должна быть опыт.
Есть корабль, да, и в этом корабле, если поменять все доски, то это будет другой корабль, хотя и название будет тоже. Правда, и название тоже сменено. Поэтому в данном случае ссылаться на какой-то опыт, если он был бы недавний, одного поколения, например, назад, это одна история. Хотя и за одно поколение может все поменяться, как мы видим. Может все поменяться даже быстрее. Но если мы говорим про какие-то вот, то есть давние заслуги, то заслуги, они остались в виде там значков, грамот, наград, памятных плиток и так далее. Но сейчас же хочется, конечно, надеяться, что Путин, он наконец-то какие-то более определенные цели скажет. То есть одно дело, когда он 24 февраля говорит о том, что того года, о том, что его беспокоят такие-такие моменты, там, и их надо денацифицировать и демилитаризировать, это одно дело. То есть, почему он это делает? А другое дело называть конкретные цели и хотя бы приблизительные там даты, сроки какие-то, прогнозы, что мы хотим. Ну, потому что ну, нельзя же людей не то, что в неведении держать, но это получается определенное напряжение, это неопределенность у людей возникает. И поэтому с этой неопределенностью надо как-то что-то делать. Причем, если раньше валили все на либералов, что вот они клятые такие, но они все уехали. Или глубоко молчат. То есть, получается, значит, не в них была проблема. И потому что от того, что они говорят, не говорят, ничего, собственно говоря, не происходит. Сейчас вот действительно... Потом стали обвинять, заметили, как коммунистов. Просто на коммунистов, когда вот там... Выборы всякое такое было, просто шат помоев вылили, и просто информационная война. Сейчас главная опасность ультрапатриота для них. Но как это оформить? Как отличить ультра от неультрапатриота? То есть получается, что тот человек, который задает вопрос о том, почему перекачивается там нефть, газ, титан и прочие редкоземельные элементы на столь нелюбимый Запад, это получается предатель, а тот, который говорит, что все в порядке, не надо критиковать, это нормальный человек. Что, ну, пусть там происходит и происходит, не жалко армии. Ну, что вот, чем руководствует человек? Мне жалко, например, солдат, мне жалко то, что происходит. Мне хотелось бы, чтобы было бы вообще людей жалко, чтобы было бы эффективнее что-то, чтобы было продуманнее, чтобы было как-то по-другому. И поэтому сказать, что, знаете, мы за 8 лет ну просто ничего не сделали, такого не скажут. Поэтому я и думаю, что скажут какую-нибудь вещь о том, что вот мы не могли тогда, и надо было подготовиться. Потому что, ну, это единственное объяснение.
Ну, ты знаешь, во-первых, 8, для готовиться есть какие-то разумные сроки. Если 8 лет это происходит, то надо понимать, что за эти 8 лет готовишься не только ты, но и готовится противник. И вопрос в том, кто еще готовится. Естественно. Потому что если 8 лет назад уже было понятно, куда это клонится, потому что мы об этом говорили, во всяком случае, то есть это как минимум какому-то кругу разумных людей было понятно, то надо понимать, что пока готовишься ты, готовится и противник. И неизвестно еще, с какой скоростью это произойдет. Кто быстрее, кто кого опередит. Понимаешь, в 2014 году была исключительная ситуация. Я подчеркиваю еще раз, исключительная. Я это говорю потому, что, и повторяю это много раз, чтобы это отразилось просто в сознании. Речь ведь идет не просто о том, что произошел военный переворот на Украине, что сложилась ситуация, когда не было никакой государственной власти на Украине, когда президент Украины был у нас, законно избранный президент, и этот президент просил о военном вмешательстве России, когда Соединенные Штаты завязли по самое не могу в Афганистане, им уже просто некуда было деваться. Вот этот исключительный момент, когда тебе, ну извините, карты сдают просто козырные тузы. Вот его просрать, это надо иметь какой-то, после 14 лет правления, простите, да? Так сказать, ну, это надо иметь какие-то феерические способности. Понимаешь, этот счет хотел бы хотя бы ориентировочно, пунктиром, услышать какие-то объяснения. Вот чего могло быть такого сильного, так сказать, что могло превозмочь эти очевидные обстоятельства, то есть которые просто лежат на столе, вот открытыми картами.
Об этом мы говорили очень много раз, ну и в их передачах, и я там отдельно. Значит, первый момент. О том, что какой режим там находится, это было очевидно не с 2014 года, это было очевидно как минимум с 2004 года, когда наше же телевидение об этом постоянно говорило, о чем творится на Украине и в Прибалтике. То есть это не был секрет, это если и был секрет, то секрет Полишинеля. Хотя даже и секретом Полишинеля это назвать нельзя было. Всем было очевидно. Был запрос. Было на Украине достаточно людей, поддерживающих Россию с этого 2004 года. Более того, сам учитель и бывший патрон Путина Собчак, он об этом то ли в 92-м, то ли там в 94-м году об этом говорил, о том, что будет. Собчак, сподвижник Ельцина, либерал-западник. Западнее не бывает. он все как все-таки умный человек, как старый коммунист, он прекрасно это все понимал, к чему это все движется, что это все не просто так происходит. Тогда что ж получается? Тогда получается, посол Зурабов и посол Черномырдин все это время убеждали Путина, что все в порядке, нечего беспокоиться, или что? Или какие-то другие об этом говорили лица? Ну вот Соловьев, он, когда ему поднимали вопрос по поводу Крыма, он говорил, а зачем вам Крым, вы что, хотите войну? А когда получился 2014 год, тоже Соловьев и вся эта охранота, которая сейчас говорит, что все в порядке, они тоже говорили. И, кстати, не только они, и самые активные проукраинские ребята в этом были едины с путинистами. Они говорили, что у Запада есть какая-то огромная мега-санкция, вот одна мега-санкция, очень тайная, очень секретная, о которой мы вам не скажем, и поэтому если Путин вел бы, то экономике было конец. А благодаря вниманию госпоже Набиуллиной, она вот смогла эту санкцию за эти 8 лет обхитрить путем сильных интриг и своего экономического гения. И вот только когда она это смогла сделать, вот только после этих 8 лет, то есть, вот говорят об этом моменте. Ну а то, что там ну, подготовили траншеи, залили все бетоном, нацифицировали, реально, не просто сделали националистами всех, а реально там прям, такой хороший, такой ядреный нацизм, прям, который гитлеровцы бы позавидовали этому делу, со всеми наколочками, что-то, да, я не помню, у эсэсовцев никаких татушек, а там по полной программе это все сделал. Ну вот, видимо, такое рассуждение было. Понятия не имею, Путин человек сложный.
Ты понимаешь, в чем дело? Во-первых, если говорить о каких-то мега-санкциях всерьез, то по отношению к 2014 году это уже история. Можно таки прямо сейчас и сказать, и что же это за такие мега-санкции, которые прям вот напугали всех? Ну, прямо начинайте рассказывать вот с трибуны Федерального собрания, что это за такие мега-санкции, которых мы избежали. Кстати, и про мудрость госпожи Набиуллиной можно добавить, зал посмеется, вот, хотя бы в качестве, так сказать, репризы. Ну, вот. Поэтому, значит, ну это...
Даже сам смеется, я думаю, надо это когда-нибудь так скажешь.
Не, ну это все-таки, нет, это все-таки, конечно, исторический момент. Я понимаю, что этот исторический момент, о котором я говорю, он все равно рано или поздно будет всплывать. Все равно на этот вопрос, я это уже адресую, так сказать, Путину и его администрации, на этот вопрос все равно придется отвечать. Раньше или позже. И лучше, если вы ответите раньше и сами, чем из вас этот ответ потом вырвут, так сказать, там, какими-то нецивилизованными способами. Потому что все равно на этот ответ, он, вопрос очевидный, он стоит перед всей страной. И лучше, если бы президент обращался к Федеральному собранию и через него ко всей стране, а поскольку это анонсируется именно таким образом, лучше, чтобы он эту тему затронул и развил сам. Не чтобы его кто-то заставил это говорить, а чтобы он сам это развил. Тем более, что финальная ошибка – это его. Ему надо трактовать как следствие, да, почему он ее совершил. Может быть, попросить извинения у страны. Это тоже, кстати, не вредно.
Хотя... Нет, нет, он этого не сделал.
Нет, я понимаю, я говорю о своих пожеланиях. Понимаешь, я не говорю о том, что это будет действительно или нет.
Но нет, смотри. Я сейчас такой...
Да, ну пожалуйста, ага. Пожалуйста, говори.
Да, то, что после мюнхенского вот этого собрания, которое произошло, я думаю, что будет делаться акцент на нем, о тех высказываниях, которые делали представители Восточной Европы, Прибалтики и так далее, что будет... Ну, собственно говоря, Польша и Прибалтика вместе с Байденом настолько сильно подыгрывают Путину, что никакая пропаганда не нужна, они делают все возможное, чтобы в стране как бы... ну даже не мыслили о том, что Запад чем-то поможет, хороший там или еще демократичный. Нет, они сделали все возможное, чтобы от себя людей в России отогнать и сплотиться вокруг ну, единственного человека, который есть, да, вот. Ну а кто еще есть? То есть ну, другого, не оставили другого. Это подарок чекисту, который. И заметьте, когда был Трамп, был тоже козырь. Трамп не собирался ни на какую Украину, были внутренние разборки внутри США между Евросоюзом, была Меркель, все-таки это не Шольц, и возможности опять-таки были более благоприятные, Украине, я говорю, 8 лет пришлось подготовиться для этого. А уже все доклады по поводу массового нарушения прав человека украинцами, они уже были в 2015 году. Доклад был там подготовлен, там 200 страниц или сколько всего этого было. И еще никто на это не реагировал. Почему так получалось, что помогали только Донбассу вот этот господин Малафеев, олигарх православный, почему на свои какие-то средства и на сборы покупали танк Егор Просвирин похоронный, почему обеспечивал научную, идеологическую и финансовую помощь покойный Константин Крылов и на этом всем держалось до этого повара. Если бы они этого не продержалось бы, почему этого не было, почему не упомянуть этих людей?
Во-первых, упомянуть, конечно, но я хотел бы все-таки о том, что хотелось бы услышать от президента в такой ситуации, тем более с объявленной тематикой. Ну, наверное, помимо вот этого исторического аспекта, о котором я сказал, ну, я его называю историческим, хотя на самом деле он актуальный, хотел бы услышать главное, вообще цель военной операции, как таковая. То есть она до сих пор обозначена как-то расплывчато. То есть, если вы называете целью денацификацию и демилитаризацию Украины, там, в любом порядке, то речь идет о всей Украине. Если вы говорите только о том, что вы должны защитить там республики Донбасса, то есть Донецк, Луганск, а дальше что? Это вы что, вот, ну, предположим, заняли, вот освободили всю Луганскую область, вроде бы это уже совершилось, да, так сказать, освободили Донецкую. Ну, я опускаю вопрос, а Запорожьем, Херсоном это как вообще? Они как бы, уже их тоже надо защищать или не надо? Или вы все еще о Донецкой области говорите? И вообще, кто-нибудь понимает, что в этой ситуации, ну, там, в Кремле, что в этой ситуации, и когда уже ясен расклад, да, что вопрос о том, что мы, так сказать, вот, защитим свои вот эти взятые под опеку регионы, скажем так, и остальную Украину оставим там нацистствовать по-прежнему, это вот что, допустимо? По-моему, это вообще в сознании ни у кого не укладывается. Так значит, надо ставить цель. Значит, речь идет об освобождении Украины от нацизма, если мы говорим о денацификации. Значит, эту цель надо поставить, а перестать, так сказать, ставить перед собой какие-то локальные задачи. Во-вторых, если уже, так сказать, эта цель поставлена, надо понять, какими средствами ее надо осуществлять. То есть, либо все для фронта вперед до победы, либо идет какая-то латентная небольшая войнушка, которая может там длиться год, два, три, 25. Это как? Значит, опять это, в общем-то, зависит от политического руководства. Это политическое руководство, коль скоро оно стоит на этом месте. Я не говорю, что оно самое лучшее, которое могло бы быть, но то, которое и есть. Да? Оно должно, значит, цель поставить и, соответственно, ориентировать таким образом, что мы боремся за то, чтобы Украина не была нацистской. Вот раз за это мы боремся и поставили себе цель денацификации Украины, значит, мы ее должны довести до конца, потому что посредине, так сказать, остановки все равно не будет, иначе это все будет продолжаться. Это ясно всей стране, но надо понять, а Кремлю-то это понятно или нет? Или там по-прежнему продолжается борьба башен, кто там за частичную, кто за полную, кто за две трети и так далее. Ну, вот как это так? То есть главная проблема, которая возникает по отношению к политическому руководству страны, а оно-то вообще какие цели перед собой ставит, оно за кого? Вот эти вещи хотелось бы, конечно, услышать от президента в его завтрашнем обращении. Кстати, с этой целью можно и сравнить, вот как наши ожидания будут сопрягаться с тем, что будет реально, так сказать, услышано в этом гостином дворе. Ты как думаешь, Вадим?
Я думаю, что так как Путин не будет изменять себе, и то есть это всегда у него были какие-то в посланиях неопределенные вещи. И вот держать в подвешенном состоянии, то есть можно идти в одно, в другое, но он хочет так, чтобы было, чтобы меньше придирались к его словам, чтобы можно было развернуть в любой момент. Я думаю, что он понимает то, что отступление это вообще что-то такое невообразимое. Ну и наступать тоже как-то не хочет. Вы знаете, вот это такая вот половинчатая позиция, такая стесняющаяся, может, еще чего-то. Ну а потом, да, скажут, ой, нас в очередной раз обманули. Тебя в очередной раз.
Ты знаешь, Вадим, кстати, вот насчет отступлений и наступлений. мне пришла в голову вот в связи с этим посланием такая интересная мысль. На фронте в течение этого года, несмотря на явное преимущество потенциала Российской Федерации, особенно в начале операции, чувствуется отсутствие вот какого-то стратегического плана. Я уже говорил много раз про план Барбаросса, но на нем свет клином не сошелся. Вообще, план какой-то стратегической операции, вот не пихание вдоль линии фронта, да, кто кого там перетопчет и кто какие укрепления возьмет, а какое-то стратегическое решение задачи. Имею в виду, что у России есть и морские силы, и воздушные силы, и военные силы. В общем, как казалось бы, так сказать, оперативно-то решить задачу можно. Только нет, возможно, то есть не, только она не решается. Непонятно, кто это делает. Хотя вроде бы генералов там с толстыми мордами хватает вообще на любом совещании, сколько ни смотри. И вот мысль вот какая. Понимаешь, я вот задумался над тем, почему в русской армии всегда было так много иностранных генералов. Барклай де Толли, да, первый, который приходит на ум. Но и при Петре их было много. И до Петра, что любопытно, уже тогда были иностранные генералы. И после были иностранные генералы. Вот я как-то не помню, чтобы, ну, например, у шведов было много иностранных генералов, у поляков. Ну, французы тут, может быть, отчасти исключение, так сказать, я имею в виду наполеоновскую эпоху. Потому что, ну, там многие нации, как говорится, присоединялись, там были, как говорится, зарубежные генералы, но подавляющее большинство было все равно французских. А у нас как-то вот с Петровской эпохи там жаловались на засилие немцев. Ну, немцами тогда считали всех иностранцев. Вот, в том числе и, так сказать, в армии. Вот неужто это какая-то наследственность? Понимаешь, какая-то вот бедность, так сказать, стратегической мыслью, которая прорезает весь российский генералитет. Я понимаю, что Великая Отечественная война здесь исключение, но она тоже далась, так сказать, большим опытом, большой кровью. Вот как-то у нас не умеют, что ли, воспитывать генералов, я не знаю, вырастить их или, во всяком случае, выбросить ненужных. Как оказывается, там ненужных очень много. Понимаешь?
У нас
какая-то вот такая российская историческая наследственность.
У нас не умеют воспитывать политическую элиту. У нас почему-то все время требуют от народа, требуют, вы должны, вас надо воспитать, вы неправильные, у вас не те мысли, а потом выясняется, что эти мысли оказываются правильные через 2 часа или через 2 года. И не так поняли. А вот элиту у нас что-то... Я даже не знаю, может быть, какая-то попытка в Российской империи была. Была, конечно, в Советском Союзе попытка вот ту бюрократию, которая досталась, собственно говоря, от Российской империи, как-то вымуштровать при Дзержинском, при Сталине, как-то вот наказывать тех, которые там конченые воры, казнокрады, откровенные какие-то шпионы были, да. Вот это совсем разобраться. Но потом, когда Сталина не было, то пойдем как пойдем. Как раз Хрущ, вот такая яркая представитель этой элиты, которая может и оскорблять других, и материть, и что хочу, то и ворочу, сегодня так, завтра не так. И вот такая вот широта русской души. Это по-другому скажешь. Но вот элита, она очень активно воспитывается в Британии. И в США первое, что поняли, надо делать, нужно делать не демократию, а нужно делать элиту. А уже демократия к этому приложится. И до сих пор там все эти тайные сообщества, общества, институтские братства, секретные форумы и прочее. Собственно говоря, и масоны-то это один из элементов воспитания элиты. Это не то, что какая-то тайная организация, которая, ну она пусть тайная, но которая всем, но это один из элементов воспитания элиты, в том числе европейской. Азиаты тоже с этим. А у нас как-то это все в какой-то такой на авось понадеялись, какой-то такой раздрайв всегда это было. Я не знаю, почему этим не занимаюсь. Я могу подозревать, что все-таки европейцы, они наследники так или иначе Римской империи. и переняли от себя, вот от греков и римлян, вот эти элементы. А так как мы все-таки под ней не находились, то мы и у них не успели перенять, и не смогли сами дойти до воспитания российской элиты, русской элиты, потому что когда пришло православие, оно всю элиту, оно уничтожило всех носителей традиционных ценностей, всех носителей каких-то взглядов там, старых богов и прочих. Иностранные агенты, которые пришли из Византии, они, конечно, вот так вот, ну, это исторические документы, собственно говоря, здесь ни на кого православные считают, что это очень правильно, что это очень хорошо, что это очень верно, поэтому я здесь ни на кого не договариваю, если что. А вот, товарищ полковник, те, кто, все майоры уже подполковники и полковники стали. Так что да, а потом, когда Российская империя, то попытка этого была сделать, но с другой стороны, зачем, если вот мы действительно этих иностранцев все взяли, другую элиту к себе взяли, сказали, ну что нас воспитывать, мы вот такие не это, а вот эти уже хорошие, они правильные. Хотя тоже там казнокрадов было полно из иностранцев. Но во всяком случае верные. А зачем, если есть чужие, зачем делать свои? И вот у нас все время так вот, мы возьмем за рубежа, мы все или передадим за рубеж, все схвачено. Нечего здесь ничего развивать, здесь все равно ничего не получится. Позиция и путинистов, позиция и либералов-западников такая же.
Ну да, то есть стремление взять готовые решения уже где-то, которые где-то сформировалось, да, вместо того, чтобы воспитывать свое. Ну, в общем и целом можно считать, что да, действительно, это какая-то наследственность, которая передается веками, и, к сожалению, которая приводит вот к такого рода результатам в конечном итоге. Потому что наша проблема-то на самом деле это не в том, что мало ресурсов, мало армии там, или мало людей, которые готовы постоять свою родину. Руководить ими неким. Вот в чем проблема.
Да, более того,
то есть это некому осуществлять эти стратегические операции. Да по большому счету и к политическому руководству точно такие же проблемы. Понимаешь?
Да, да, да.
Потому что политическое руководство должно в первую очередь ставить задачи. Вот когда началась Великая Отечественная война, я просто беру этот период, потому что он наиболее яркий, да, вот в последней новейшей истории, так сказать, сразу были поставлены цели, да, что враг должен будет разбит, так сказать, победа будет за нами. Не то, что мы его отпихнем там, за границу своей территории или еще там чего-то. Вот была поставлена такая конкретная цель. Гитлер, кстати, тоже формулировал свою цель сразу же, так сказать, с точки зрения конечного результата. Вот, поэтому, так сказать, правильно поставленная цель, она как бы сокращает и дорогу к ней, и, во-вторых, правильно ориентирует людей, то есть на что они, собственно, должны рассчитывать-то, что мы просто так где-то пихаемся в границы, или мы на самом деле ведем войну до полного уничтожения противника, потому что никакого компромисса нет. И вытекающее, кстати, из этого условия, которое тоже хотелось бы на самом деле в послании озвучить и услышать, что реально-то война идет с Западом. Да или нет?
Нет, это будет сказано, это не волнуйтесь, это будет сказано.
Посмотрим. Давай посмотрим, тут всего осталось ждать, там по счетчикам 15-14, я не знаю сколько часов. Вот, давай посмотрим. Это очевидная вещь, казалось бы, это уже на сегодняшний день аксиома. Ее там повторяют СМИ уже и направо, и налево. Ну так а президент это как цель озвучит? Потому что после этого к тем странам, которые соответственно, поддерживают вот этот нацистский режим на Украине, надо относиться как к своим противникам. Объявлять им войну и не объявлять им войну, это уже такое дело, знаешь, рыцарское, чуть ли не из прошлых веков. Но надо правильно понимать, с кем имеем дело. То есть не с какими-то там нейтральными государствами, которые так частью поставляют оружие, частью посредничают. То есть это враги или не враги? Если враги, то значит надо понимать, что мы имеем дело с врагами. Хотя бы с точки зрения постановки задач. Как дальше с ними, так сказать, обращаться, это другой вопрос. Но, так сказать, с точки зрения постановки задач, это надо, значит, делать. А прекратить играть в какую-то непонятную игру, так сказать, там, полумежду, так сказать, то ли они вроде бы не дружественные государства, так сказать, то ли а какие-то дружественные. Ну, что за фигня? Это либо враги, либо не враги.
Нет, значит, ну я думаю, что... Угу. Так, что сказали?
Нет, я вот просто конкретизирую, как говорится, мысли, которые надо было бы сказать в обращении к стране. не в послании к Федеральному собранию, а в обращении к стране. Кстати, напомню, что во время Великой Отечественной войны обращались именно к стране, а не к депутатам там, Верховного Совета или там еще какого-нибудь курала. Вот, потому что, в общем, это говорили о тех вещах, которые вправе знать народ. И
кстати, вот. Кстати, обращение к стране — это то, что, собственно говоря, начал делать Рузвельт. И да, обращение да. по радио. Mm-hmm. И то, что как бы Путин вот так он все время закрыт, и только один раз для журналистов, один раз Федеральное собрание, и еще такие, как бы, чёс такой сделать, да, по, да, не знаю, там, школам, еще где там бывает, там, нарисовать кошку, вот, каким-то таким, ну ладно. То есть как, какая-то такая суперзвезда, которая себя рекламирует, а не которая там хочет рассказать о своих действиях, хочет рассказать о своих намерениях, хочет вообще о своих взглядах рассказать. Вот Путин, скажи, вот мы до сих пор не можем понять, какие у тебя взгляды. А он скажет тогда, а если я скажу свои взгляды, тогда от меня многие отвернутся. А я это не могу допустить. Пусть обо мне, вот как про план Путина, я скажу, что он есть, а что в нем, вы каждый пусть домысливает сам. А если он не исполнится, это потому, что вы там все что-то напридумали. Ну вот, ну я не знаю, ну как бы с такой тактикой. Она, конечно, работает, когда там хорошие цены на нефть, когда благоприятная конъюнктура, на это могут закрыть на все глаза, да, правильно? А, но когда вот ситуация складывается сложным образом, просто сказать, знаете, вот мы не можем перекрыть там газ, потому что это, во-первых, ничего не даст, во-вторых, нам нужны деньги, и мы поэтому поставляем газ, а в-третьих, ну, мы не хотим морозить простых европейцев, да, бедных, потому что они же не виноваты, что у них такая элита. А элиты тоже, знаете, мы все-таки с ними рано или поздно договоримся, они тоже там рано или поздно вот проговариваются, они на самом деле хотят по-другому, они просто марионетки, но просто ждут момента перейти к нам. Видите, там и на выборах побеждают другие, и Орбан за нас, просто вот надо вот, понимаете, подожди, ну вот, как бы, я думаю, что захотят продать вот именно такую концепцию. Ну, а люди, ну а что люди? Они видят, как Запад к ним относится, они
понимаешь,
видят, как
относится. Ну, понимаешь, Вадим, эта концепция уже 8 лет не работала. Сейчас уже, можно сказать, 9. Поэтому пытаться ее продать на 10-й, это просто демонстрировать собственную глупость. Пункт первый. Вот. Пункт второй, это то, что ну, как бы вопрос, на кого вы хотите опереться, собственно, этим посланием? На какие-то иностранные державы, которые вас должны послушать и после этого сказать, ну да, мы еще тут попереговариваемся. И окончательно проявить себя дураком, который после того, как его 8 или 9 лет водили вокруг пальца, да все еще продолжает верить в какие-то сказки. Или все-таки опираться на свою страну и свой народ? Я думаю, что второе вернее и правильнее. Поэтому я не знаю, дошла ли эта мысль до Кремля, собственно, мы это завтра увидим. Вот, и, возможно, еще, как говорится, вернемся к этой идее. Но на самом деле тут, по-моему, ответ очевидный. Ну вот, собственно, да, осталось только подождать, да, насколько наши пожелания совпадут с реальностью, ну, вот, насколько мы получим ответ на вот эти вот вопросы. У меня у самого есть сомнения на этот счет, что они будут даны. Так что не думаю, Вадим, что ты, я, так сказать, переполнен оптимистическими иллюзиями на этот счет. Но, так сказать, завтра, ну, как бы реальность покажет, насколько далеки или близки были наши предположения и прогнозы тому, что на самом деле произойдет. Может быть, действительно к вопросу перейдем уже, как ты? Не против?
Да, давайте. Вопросы, конечно, но то, что, я думаю, цели нам так и не скажут. А зачем говорить? Ваша задача какая? Прийти на выборы, а дальше уже как бы народ так.
Вадим, понимаешь, я вот понимаю этот аргумент с выборами, но он действителен тогда, когда выборы чего-то решают. Когда прошло уже 20 лет с лишним, с гаком, да, от тотальной фальсификации выборов, точнее говоря, 20 лет, когда выборы из эпохи фальсификации, это было начало 93-го года, перешли в эпоху имитации. То есть, когда уже результат того, кто к чему пришел, он не важен. Потому что дальше уже тебе нарисуют те цифры, которые, так сказать, надо получить в Кремле. И для этого весь механизм создан, он обработан, обкатан, обтерт, уже какие-то ошибки исправлены, что-то какие-то ржавые места заполированы. Понимаешь, вот все это уже есть, мы в этом уже живем. Ну, чего тут сейчас говорить про то, что, так сказать, как бы мне хорошо было получить на выборах больше голосов избирателей. Голосов нет. Все голоса в Центризбиркоме в компьютере находятся. О чем речь?
Пустячок, а приятно.
Ну, Вадим, понимаешь, я считаю, что даже это неприятно. Почему? Потому что если бы этот пустячок кто-то считал. Вот многие пребывают в заблуждении, что где-то там, наверху, считают настоящие голоса, сколько подано за, сколько против. А потом калькулируют, там что-то обрезают, дорезают, да, так сказать, и выдают конкретную истину. Я помню, что в эпоху Наполеона было что-то похожее, когда посчитали голоса на референдуме за то, будет ли он императором или нет. Наполеон же не просто стал императором, он вышел на референдум всефранцузский и победил на нем. Но посчитал, что голосов за него отдано мало, и, так сказать, цифру округлили там в нужную Наполеону сторону. Но факт, что подсчет-то был. И подсчет, причем, был совершен братом Наполеона, кстати. Он отвечал за эти выборные дела, то есть он как бы вот, точно признал результат. Так сейчас и этого нет. Сейчас нет этого подсчета. Цифры рисуются сразу в процессе голосования. Поэтому подлинные картины на самом деле в результате выборов все равно никто не знает. Бороться не за что. Все, что нарисовано, только оно и является результатом. Эту идею вкладывал еще господин Вишняков, который потом кончил свою бытность послом в Латвии, а потом его куда-то вообще выкинули. Там дальше вот следы его, так сказать, теряются в публичном мире. Но вот сейчас вот он, так сказать, эта идея вот работает в полной мере, в большей части значительно реализованы его трудами. Ну, а уже подправленная там преемниками. Так, ну давай все-таки к вопросам. Так, Хироши Нарадзаки, какой толк от этих посланий? В них ничего не говорится. Про коронавирус не говорили, пенсионную реформу не обсуждали, Платон не поясняли. Ля-ля только, глупости, это непонятно, зачем это вообще. Нормальная реакция на то, что вы слышали все предыдущие годы, если вы вообще слушали. Я, между прочим, предыдущие послания вообще не слушал, вот ровно по этой причине. Но сейчас мне любопытно. Поэтому я думаю, что некоторую часть его прослушаю. Все-таки. Может быть, не всю. В зависимости от того, насколько интересно будет говорить. Там, кстати, по первым фразам или по первым предложениям примерно ясно, к чему дальше, так сказать, пойдет. Все. Будет ля-ля или, может быть, что-то по существу. Так. Ирна 785 спрашивает. Что наиболее вероятно услышать в западном послании? Объявление о новой волне мобилизации или о новом наступлении? Что думаешь, Вадим?
А ни то, ни другое. Потому что это какие-то, опять-таки, конкретные вещи, а ну, как бы у нас конкретику не очень. Вот видите, вот когда какой-то конкретный экономический вопрос, типа там поднять ставочку, там штрафик какой-то, это да. Вот мы это скажем четко, железобетонно, чтобы никаких вообще вопросов, что откат назад нельзя. А вот когда какое-то обсуждение. Как это, вот сова, она за стратегию отвечает, да, вот да. Поэтому все вопросы к сове, не будет, вот, это будет каким-нибудь этим, даже доп-набор в виде какой-то инструкции, о которой потом только узнают, и потом придется говорить, что да, вот там Министерство обороны, ну как, ну, вынуждено ротацию кадров производить, это не мобилизация, это ротация, а уж по поводу наступления, что вы, это же как информация врагу такую пересылать. Зачем?
Ну, я солидарен, во-первых, с Вадимом, потому что я думаю, что никакой ни новой волны мобилизации, ни нового наступления вообще не будет объявлено. Потому что, во-первых, если ее надо объявлять, то не выступление перед федеральным собранием. Хотя для мобилизации, может быть, и это похоже. Подходит вообще по смыслу. А что касается наступления, то надо его объявлять только тогда, когда оно уже совершилось, и особенно когда достигло каких-то целей. Я пока не вижу там ни его совершения, ни достижения каких-то целей. Идут то, что называлось вот, в период Великой Отечественной позиционные бои. Потому что все эти взятия села такого-то, так сказать, передача села такого-то, это все позиционные бои. Назывались в терминологии, извините, 80-летней давности. Вот. А сейчас это называть каким-то наступлением, ну это... Конечно, подойдет для людей, которые воспитаны Макдональдсом и полностью атрофированной памятью. Вот. Но по большому счету это нонсенс. Да, пожалуйста.
Да, понимаете, в чем дело? То, что очень многие люди вот купились на эту украинскую пропаганду, купились вообще и до этого на какую-то там диснеевские даже моменты о каком-то опереточном карикатурном диктаторе, да, который обязательно должен вести себя так или так, вот публично объявлять, все, видите, произошло, значит, дальше пойдет как в фильме или там, как в мультфильме, в комиксе, по-другому нельзя. Здесь Путин нет, он не диктатор, он играет такую императора роль. Вот, то есть, вот хочу говорю, хочу не говорю, и вообще я здесь не про это, я тут вот на троне сижу, получаю удовольствие, а вы хотите от меня каких-то это действий, как от каких-то, я не знаю, древнегреческих полководцев, которые лично приезжают там на фронт, ведут с маршальским жезлом, ну я не знаю, вот что-то такое. Нет, нет, ребят, я там за экономику могу вам ответить, ну и как бы вообще поговорить о жизни.
Да, ну, как говорится, увидим. Так, дальше продолжаем. Ирна 785 опять. То, что 8 лет клювом щелкали, Путин уже объяснял, что он пытался договориться мирным путем, аж вышло, что его просто обманули. Он уже...
Так, как всегда, со связью. Так, какой-то вопрос о том, что Путин, как всегда, говорит о том, что его обманули. Ну, хорошо, ну да, пытался он договориться, это правда. И это делает определенную, ну, позитивность с дипломатической точки зрения, что человек там идет на уступки, что пытается показать себя хорошим. Ну, просто это не работает. Ему все равно никто не верит. Что бы он ни сделал, ему все равно будет не верить, что ты на самом деле скрываешь другое. Потому что образ мы... для тебя создали такого опереточного злодея. Соответственно, если ты ему не соответствуешь, значит, ты еще хуже, значит, ты вот скрываешь, значит, ты врешь, значит, за этими договоренностями верить нельзя. Это вопрос веры. Если люди верят, что как бы, Путин именно такой, а не какой другой, что у Путина нет каких-то там взаимосвязей, советников, он не опирается на бюрократию, которая тоже требует что-то, не опирается на силовиков, которые тоже что-то требуют, то это большая ошибка. Любой руководитель будет опираться на ближайшее окружение, будет смотреть, что, какие у них взгляды. Другое дело, что если какой-нибудь руководитель вроде Сталина, он будет это окружение под себя подстраивать, он своим авторитетом будет давить. Ну а другой человек, да, будет договариваться, будет хотеть быть своим для Запада, для мировой элиты, для GS7, G8, G20 для Совета Европы. И то, что сейчас мы отсюда выходим, у нас фактически выгоняют, и нам по-другому мы просто не дают поступать. Опять-таки, все решительные действия Путина, она связана исключительно с действиями Запада.
Ну, прошу прощения, опять меня тут выбросило, так сказать, из эфира. Ситуация. Но я, в общем, что к этому хотел добавить, что Путин, да, в 2014 году, это продолжение вопроса, рассчитывал, что реально будут исполнять Минские соглашения, а в 2022 понял, что их исполнять не будут, но вот и начал военную операцию. Во-первых, о чем 8 лет думал, раз, это же не 8 лет для этого надо соображать, и второе, что существенно, а ты зачем? Вот если ты для того, чтобы тебя обманывали, то ты на этом месте не нужен. Нужен тот, которого нельзя обмануть, это твоя основная роль. Вот ты именно это должен обеспечить, чтобы не обманывали. Это кто-то в другом месте, в другой стране, да, или на другом посту, может сказать, ну меня вот развели, ну лох я такой. Ну значит ты не годишься для этой роли, если тебя можно развести. И причем уже не первый раз.
Ну вот. Ну да, он сам это говорит, то что вот нас опять обманули. Ну может быть он считает, что действительно вполне себе достаточно выглядит лучше, чем Горбачев и Ельцин. А дальше стараться не нужно.
Ну да. Ну вот и тут нам и другие слушатели пишут. Моня Словогрызов. Путин отыгрывает роль Горбачева. Мне обещали, вероломно обманули. И так далее. Да. Вот еще вопрос. Ответ на 785. Вы сказали, при полной мобилизации в России можно набрать от 3 до 5 миллионов людей. Но некоторые эксперты говорят, у России мобилизационный потенциал до 20 миллионов. Почему столько невозможно набрать? Вы знаете, проблема ведь не в том, что можно или невозможно набрать. Может быть, набрать и можно. Но, во-первых, их надо еще оснастить. да, это соответствующая, так сказать, техника, да. Их надо обучить, а главное, руководителем будет кто. Вот мы говорили уже, сейчас затронули проблему генералов, она никуда не ушла, она и осталась. А что они с этими 20 миллионами будут делать, если они не могут осуществить стратегическую операцию даже на уровне 300 тысяч? Если им мало этого потенциала, так скажите, сколько надо? И чего надо для этого обеспечить? И, кстати, не забудьте упомянуть, а какую, собственно, стратегическую операцию вы замыслили. Я говорю это не для себя, это не надо говорить на широкую публику или в собрании. Но политический руководитель, это высший, который называется верховным главнокомандующим, он должен это знать. Вот вы говорите, нам 300 тысяч человек мало, предположим, нам надо там 3 миллиона. Отлично. А что вам для этого надо? То есть сколько-то там того? И чего вы с ними будете делать дальше? Вот вы какую, собственно, операцию предполагаете осуществить? Ну вот можно прямо на бумажке и нарисовать вот здесь вот. Что вы, собственно, хотите сделать? 2 миллиона сюда, 3 миллиона сюда, чем это обеспечить, чем то обеспечить и так далее. Где ваш стратегический план? Вот этого стратегического плана не видно на сегодняшний день. В этом проблема. А не в 20 миллионах, 3 или 5 миллионов. Знаете, они все равно не должны идти плотным строем, так сказать, туда, чтобы сокрушать нацистов. Они должны участвовать в операции, а, так сказать, военные операции, я имею в виду, они в названии каком-то для войны специфическом. Я не вижу, пока никто может им руководить, никаким образом они собираются ее осуществить. Поэтому и нет такого необходимости в мобилизации, потому что просто некому это делать. Или не имеется возможности, несмотря на все толстые щеки и толстые погоны. И звезды. Так. Вот еще от Ирны 785. Вот вы говорите про Путина, что он продул ситуацию в 2014 году, а ваш бывший коллега Краснов вообще считает, что Россия виновата. Представьте, если бы он был президентом, он бы никогда операцию не провел. Ну, то, что он бы не провел, это точно. Так сказать, это я понимаю уже по его системе взглядов. Наверное, он предпочел бы как-то договориться с Украиной, но, по-моему, все 8 лет именно это и делали. Ну вот, поэтому договориться можно только за счет России. Ну, вот я не знаю, пошел бы Саша на это или нет, при каких-то условиях или не при каких-то условиях, но, во всяком случае, то, что показал 8-летний опыт Путина, потому что даже в негативном опыте есть свои положительные стороны. Он показал, что возможности договариваться нету от слова совсем. Ну вот 8 лет можно там как угодно пихаться, там какие-то Минские соглашения переподписывать, Минск-2, 3-25, но толку реально никакого нет. То есть будут противник усиливаться, ожидая, что ты хлопаешь ушами. Вот 8 лет ушами и хлопали. Так что я не знаю, что бы нового позиция Краснова
добавила. Все уступки были сделаны, какие только возможно было сделать. Отступить еще больше, это просто потерять всяческую поддержку. Что, Крым отдать? Ну тогда, простите, ты потеряешь всех своих путинистов даже. У тебя останется только Соловьев и Киселев.
Так, еще вопрос. Так, как вы думаете, дотянем до осени с инфляцией меньше 25%? Ну, вы знаете, я бы не сказал вот так вот по... Я не буду сейчас сравнивать статистики там с той и другой стороны. Но я хочу сказать, что вот я был прошлой осенью в Европе, вот в этом году еще успел побывать там в другой части, так сказать, континента. И могу сказать, что, в общем, инфляция, есть всюду, потому что я это вижу по росту цен. И второе, что у нас какая-то сумасшедшая инфляция по сравнению, так сказать, за границей, что европейской, что не европейской, я бы не сказал. Там... На том же уровне, по ощущениям, я повторяю. Примерно на том же уровне. Какого-то провала, так сказать, там драмы и прочего нет. Там дальше могут считать проценты по каким-то своим методикам, но суть остается той же самой. Так что по сравнению со всем миром, к сожалению или к счастью, но ничего драматического не происходит. Вот, все остается ровно на том же уровне. Ну, больше-меньше, там, плюс-минус, там, процент любого. Только ощущение, опять же. Так. Еще один, прошу прощения за длинный вопрос, но я не имею возможности просто его зачитать, потому что там цитируется, так сказать, из речи Гитлера 41 года, не потому что это речь Гитлера, а потому что просто длинная цитата. Вопрос, почему такие забавные совпадения в целях у Путина и у Гитлера, время утреннего наступления, кстати, тоже смущает. Насчет совпадения в целях. каждый раз, так сказать, это в данном случае касается не только России или специальной Германии 1941 года, но и вообще, когда кто-либо начинает военные действия, он объясняет это угрозами своей стране. Американцы, когда начали военные действия в Афганистане, они это объясняли, ну, американское руководство, угрозой терактов в Америке. Вот какая
во Вьетнаме, когда они начали войну, но они же то же самое, это напали. Угроза.
Да.
Принцип домино. Если мы не победим во Вьетнаме, тогда весь мир станет коммунистическим.
Ну да, 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 да. В Вьетнаме это был инцидент в Танкинском заливе, так называемый, как бы с нападением на американский эсминец. Там в Корее там еще были другие, в Ираке другие, так сказать, поводы. Но все время как бы нападал, виноват в этом противник. Поэтому говорить, что забавные совпадения в целях у Путина и с Гитлера ровно такие же, какие забавные совпадения в целях у Байдена и Гитлера, Обамы и Гитлера, так сказать, Роберта Буша, то, вернее, Буша-младшего и Гитлера, и так далее, по кругу. Время ультимативного наступления, кстати, тоже смущает, вот добавляет он. А, собственно, наступления-то никогда не начинали вечером, их вообще начинают с утра, для того, чтобы достичь как можно больших целей в течение дня. То есть цель сугубо прагматическая. Начинают наступление не так после обеда, выкурив сигару, а, как говорится, с самого утра. Если уж ты решился, то наступай сразу. Так что тоже никакой
наголы
нет.
Угу. Кого нету?
Ничего нового здесь нет.
Я вообще считаю, что здесь сплошные различия. То есть, смотрите, все-таки у Гитлера красный флаг, у Гитлера усы. Значит, Гитлер нападает на восток. Россия вообще, как бы, как всегда, обороняется от Запада. Какие вообще общие моменты? Вы о чем? Какие-то парочку нашли совпадений? Ну, слушайте, различий намного больше.
Вы задать свой вопрос. Так, я хочу все-таки докончить наши вопросы и тему. Значит, мой словогрызов спрашивает вот уже другой совершенно вопрос. Что предпочитает ведущий ввиду его интереса к Франции? Коньяк, арманьяк или... Я предпочитаю красное вино, честно говоря. Вот как-то так. Отвечу односложно. Так, из прошлых наших вопросов, чтобы, так сказать, довершить наши долги. Ирна 8785 спрашивала, насколько возможно во Финляндии возродить нацизм для возможного нашествия. Если там внедрять эту идеологию, накачивать оружием, то, может, через много лет Финляндия может стать возможным плацдармом. Вы знаете, мне кажется, что Украина в качестве такой вот базы для нацистской прививки была выбрана не случайно, потому что там давние националистические традиции еще со времен Бандера, а может быть даже и Петлюры. В Финляндии все-таки такой традиции нет, именно националистической. Там были нацистские организации, они были практически во всех европейских странах. Существовал где-то в эмиграции даже русский союз фашистов. Но так или иначе, вот с точки зрения идеологии, которая могла бы овладеть страной, идеология именно основанная на национальном превосходстве, Украина оказалась единственным приемлемым элементом. Во всяком случае, среди постсоветских республик. Кстати, даже вот в Прибалтике, при всей ее антирусской направленности, в общем-то, идеология нацизма именно в таком виде, она не прижилась. А вот на Украине прижилась, на Белоруссии тоже нет. То есть историческое наследие другое. Так что я думаю, что в Финляндии возродить именно нацизм будет сложно. Другое дело, что сейчас там всюду, вот как бы в руководстве страны марионетки, по сути дела, поэтому... С ними там о чем-то говорить, договариваться бесполезно. Они, по сути дела, как сказать, исполняют просто заведенную для них роль. Так, еще один вопрос от Эдуарда Кузьмина, тоже из прошлых. В каком веке появилось понятие этноса, национальности? Вообще, это порождение 20 века, если так быть точным. Слово-то появилось раньше, но вот этнос – это уже прием 20 века, причем 20-х где-то годов. А национальность – это вообще советское, если угодно, наименование, так сказать, вот этого этноса, как какой-то группы людей языковых, объединенных языковыми там и прочими корнями. Поэтому только в России оно, наверное, в Советском Союзе оно, наверное, только и существовало именно в этом понятии. Я помню, что еще когда я преподавал иностранцам, для меня большое трудностью было изложить для них понимание разности между нацией и национальностью, потому что они этого просто не понимали. Вот. А с точки зрения национальности, вот именно как такого этноса, это, в общем, если не в Советском Союзе родилось, то, во всяком случае, только здесь нашло свое широкое применение. Вот всюду в остальном мире как бы понятие национальность как таковая не существует. Вернее, существует, но понятие какого-то этническое, группа, там, не знаю, культурное сообщество, еще что-то, но вот не в таком виде. Надо сказать, что и сама вот эта вот идея определения по национальностям, она изрядно была подпорчена военным периодом, потому что до периода, до войны, существовало, я имею в виду Второй мировой, существовало такое понятие, как евгеника. Наука о человеческих расах. Вот сейчас она практически под запретом. Вы даже этого слова, скорее всего, давно не слышали. То есть, а на самом деле, ну, человек, как один из видов, да, животного мира, представителей животного мира, он имеет же все-таки тоже какие-то корни, различия, так сказать, особенности, при котором его можно изучать разные породы людей, скажем так. Так же, как и разные породы животных, чем и занималась сейчас евгеника. Сейчас фактически находится под запретом, и поэтому и тема национальностей, как косвенно ведущая к той же самой евгенике, она и тоже находится вот так вот под спудом. Хотя в 20 веке это были достаточно известные и популярные теории. Так, ну и последний вопрос из оставшихся. Когда Британия покинет Чагос, превратили его в военную базу ООН, постановил улепетывайте. Вы знаете, на самом деле спасибо за хороший вопрос, потому что дело даже не в архипелаге Чагос, который находится в Индийском океане, а дело скорее в том, вот что вы, о чем вы написали, да, превратили его в военную базу, а ООН постановил улепетывать. Да, ООН принял такую резолюцию, и чуть ли я боюсь сказать не в 65-м году прошлого века, о том, что Британия незаконно оккупирует этот архипелаг, который принадлежит Маврикию. Его надо передать, так сказать, Маврикию. И проголосовали за это чуть ли там не подавляющее большинство, так сказать, членов Генеральной Ассамблеи, по-моему, при 6 только против. Ну, там США, Великобритания, там понятно, да? Вот эти вот страны. И что, собственно, с этой резолюцией произошло? Ну, положили на нее прибор, плевать хотели, и все. Вот. И это продолжают делать в течение многих лет, десятилетий. Это я говорю к тому, что тот, кто сейчас напоминает, что в Генеральной Ассамблее принята резолюция по Украине, и вот ее приняла аж вся Генеральная Ассамблея. Блин, ну как вам не стыдно? Как же вы можете продолжать войну на Украине? Блядь, на эти резолюции ООН все цивилизованное сообщество в лице англосаксонского мира кладет с прибором десятилетиями уже давно. Так что нам-то вы чего этими резолюциями тыкаете? Вот с архипелагом Чагос происходит ровно это. Последняя новость из архипелага Чагос. 3 ноября 2022 года, оцените пространство, да, между принятой резолюцией ООН и тем, Великобритания сказала, что она... так и быть согласна начать переговоры с Маврикием по поводу архипелага Чагос при условии сохранения там английской военной базы. Вот. Заметьте, согласна начать. Не начала, не когда-то они пройдут, не какие-то результаты. Она, как говорится, подумав лет 60-ков, да, она так вот решила, что ваша взяла. Так и быть согласна я начать когда-нибудь. В будущем, потом, переговоры на эту тему, ну, при условии, конечно, что все наши останутся на месте. А там, ну, поглядим. Вот как-то так происходит в цивилизованном человечестве, понимаете? Так что для это я для тех, кто, так сказать, вокруг резолюции ООН там пену такую вздымает по поводу Украины. Пожалуйста, да.
Главное вовремя начать.
Угу. Да. Ну и последнее, Виктор Ильина, вопрос. То есть вы признали, исходя из ответа, что во всех случаях от США, Германии, России в 22-м году сплошные выдумки и повод для нападения. Вы знаете, реальные причины нападения – это решение той или иной стратегической ситуации. Когда, так сказать, Гитлер нападал на Россию, он нападал потому, что у него было реальное опасение, что он не договорился с Молотовым. У него была идея договориться с Молотовым. Для этого его и переговоры присылали. Вообще-то у него была идея договориться со Сталином, но тут, как говорится, два вождя не сошлись вместе, потому что понимали, что они представляют стратегическую ценность для своей страны, и если один, как бы, так сказать, захватит другого, то это будет удар, как говорится, ниже пояса, от которого страна не отправится. Поэтому Молотов эти переговоры провалил. Я говорил об этом уже неоднократно. Как результат, Гитлер понял, что с Россией не договориться, и что надо совершить упреждающий удар для того, чтобы потом, если он завязнет в войне с Англией и вообще англосаксонским миром, ему не ударили в спину. Ну, грубо говоря, вот мотив такой. Точно такой же мотив был у Наполеона, когда он завяз в войне в Испании и, так сказать, остался здесь. Поводы реальные были разные. В одном случае вот та тирада, которую нам изложил наш слушатель, в другом случае, так сказать, это Тильзитский мир, который якобы как бы не исполняла Россия. Действительно не исполняла, но это был не повод для того, чтобы войти туда, в Россию, так сказать, своей великой армией. Точно так же и здесь. То есть понятно, что стратегическая угроза исходит от Запада, что фактически Запад делает Украину своим, так сказать, копьем, и что это копье рано или поздно вопьется в Россию тогда, когда будет удобный момент. Поэтому объяснение этой операции – это не специально защита жителей Донбасса. Я имею в виду стратегическое объяснение. А то, что это копье, надо сломать до того, когда оно тебя не ударило. Вот если угодно, истинный мотив этой операции, с моей точки зрения, он такой. А дальше уже, так сказать, объяснение вот какими-то текущими обстоятельствами, это происходит всегда и во время любого начала, любой войны, в какую бы сторону она ни происходила. В этом смысле я просто хотел сказать, что это не выдумки, это не повод какой-то для провокации, это просто текущее объяснение. Но стратегическая мысль, конечно, она лежит гораздо глубже. Потому что если бы дело было только в бомбардировках Донбасса, то надо было это начинать в 2015 году, как очевидно, да, а не в 2022. Поэтому условия для войны, с моей точки зрения, созрели они тогда, когда уже стало очевидно, что да, из Украины вот сделали это ударное копье, оно ударит по России. Раньше или позже. И поэтому надо ломать его еще тогда, когда не успел это сделать. Так что вот такая вот мотивация. Ну что же, давайте вот на этом закончим тогда нашу передачу. Спасибо вам за участие в ней. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего вам хорошего. До свидания.
До свидания.